Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о школе. Эли, скажи, пожалуйста, какие у тебя воспоминания остались от школы?
У меня воспоминания хорошие, потому что я любила учиться и любила, в принципе, школу, любила туда ходить. Мама рассказывала, что в первом классе, когда нам объявили каникулы, я заплакала. Я не хотела каникулы, я хотела учиться.
Ну, ты ботаник.
Спасибо большое. Для меня это комплимент. Вот. Так что со школы у меня крайне приятные воспоминания.
А что ты думаешь о современной школе? Она имеет смысл? Вот в том виде, в котором она есть у нас сейчас.
Слушай, вопрос так ты поставила ребром.
Ну а что ж?
Да, имеет, но не в том формате, наверное, как она существует сейчас. Мне кажется, что по нашим школам плачет реформа образования уже лет 10-15 как, если не раньше.
Реформа-то постоянно проводится. Реформа на реформе сидит и реформы погоняет.
Нет, реформочки проводятся у нас, а реформы у нас не проводятся.
Ну, это, пожалуй, да.
Я бы изменила подход, возможно. Я бы изменила там систему оценивания, как преподавать предметы, как распределять, кто какие предметы будет изучать и так далее. Это, на самом деле, для часового эфира, а может быть, даже для цикла передач, да, тема для разговора. Вот. Но, тем не менее, да, я считаю, что нужно учебное заведение, в котором дети, подростки, юноши и девушки будут обучаться. Вопрос – чему?
Ну, это другое. Самое главное – зачем? Цель какая?
Ну, у нас так общество сейчас устроено, что не пройдя вот этот курс обучения, ты не можешь себя в жизни во взрослом возрасте применить куда-то.
Ты понимаешь, тоска на меня находит от того, что ты говоришь.
Почему?
Я прекрасно понимаю подростков современных, которые говорят, а зачем мне нужна школа? Они уже в 14 лет понимают, что жизнь тлен, что все кругом одна сплошная матрица, ты готовишься к ОГЭ, потом ты готовишься к ЕГЭ. Смысл?
Так, Оксана, подожди, мы с тобой же пришли уже к выводу, что в таком формате, в котором она существует сейчас, она бесполезна.
Но подожди, я спрашиваю, смысл образования? Зачем? Ничему, чему? Это вопрос факультативный по отношению к тому, зачем.
Смысл образования?
Да.
Помочь ребенку стать взрослым.
Ну, а что это значит? Ты упомянула аспект социализации, да, что в обществе человек, не набравший какие-то определенные знания, не могущий им прощеголять, никуда не продвинется. А еще что-то есть? Ну, просто тебе многие подростки скажут, да в гробу я видал это ваше общество, да в гробу. Ты ему скажешь, а на что ты будешь жить, дорогой?
Слушай,
а
ты даже если он в гробу видал наше общество, я по-другому еще скажу, чтобы прожить всю жизнь наедине с самим собой, нужно быть неглупым человеком.
Но те подростки, которые занимают такую позицию, они далеко не глупы. Да,
ну, так
окей.
Они подростки, потому что они уже сколько лет в школе учатся?
В смысле,
подростки, они по возрасту, но не глупые они как раз, потому что у них уже есть этот процесс, он запущен. Им что-то подсунули почитать, им что-то рассказали на уроке, они что-то запомнили, они могут даже сами не осознавать, как этот процесс в голове, в мозгу происходит, но что-то записывается у них.
Но я здесь выступлю адвокатом дьявола и скажу, что, возможно, многое из того, что подростки знают, они получили не в школе, что школа скорее...
А где тогда?
Ну, есть масса других возможностей. Читать и писать могли научить родители, например. Меня читать родители научили, к примеру. Вот. Соответственно, если ты умеешь читать, перед тобой куча книжек, перед тобой интернет, перед тобой все, что хочешь.
Отлично. А кто даст вот это стремление, эту мотивацию все это осваивать?
Мотивация прекрасна. Проблема в том, что многие современные школы убивают мотивацию на корню.
А я тебя снова возвращаю к началу нашей передачи. В том формате, в котором это есть сейчас, я тоже это не приемлю. Я считаю, что это нужно изменять. Но если мы говорим, скажем, даже не о целом, а об абстрактном в таком случае понимании, да, школы, то я считаю, что нужен вот такой институт, который будет воспитывать в человеке прекрасное.
Вот это уже ближе к делу. Прекрасная, не только социализация. Мне казалось, что это какие-то очевидные вещи, и на протяжении всей истории было именно так, то есть школа ставила какие-то задачи, какие-то цели, которые были выше чистой социализации. Мне казалось, что так всегда было, а сейчас ты такой смотришь на школьное образование и понимаешь, что куда-то эти души, прекрасные порывы, они куда-то делись. Вот. И слово «души» из существительного превратилось в глагол. То есть прекрасные порывы скорее душат, чем стимулируют на что-то действительно важное.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Школьное образование меня же особо интересует. Я же препод. Вот, хоть и не школьный.
Да, да.
Вот. Соответственно, я как бабка-сказительница, любитель рассказывать подросткам, детям всякие разные истории. И, конечно, меня привлекает институт, где эти истории рассказывают систематически, но, по идее, должны были бы. И первое открытие, которое я сделала в свое время, это то, что школа воспринимается как какой-то обязательный институт, ну, правильно? Ну,
да,
по идее,
конечно,
все должны получить школьное образование. Школа – это замена для ребенка работы, на которую нужно ходить. А изначально схола – это место свободного времяпрепровождения. Вот, древние греки, знаешь таких?
Да,
вот,
конечно.
Где тепло, хорошо, винишко, оливки – и все растет, и ты можешь не работать. Специально выделяли особое время для того, чтобы не просто сидеть и греться на солнышке, но еще рассуждать о чем-то прекрасном. Вот. И для них изначально схола, то есть такой культурный досуг, был отделен от непосредственно образования. Схола была скорее для тех, кому уже что-то надо. Схолой мог называть Платон свои посиделки, например, или Аристотель, или кто-то из философов. Представляешь, тепло, хорошо, ты весь такой благостный. Пришел к какому-нибудь философу, и за вкусной едой ты рассуждаешь о прекрасном. Как тебе такая картина?
Прям для меня.
А ты же вроде такой человек рабочий и практический, тебе не стало бы воротить от отвлеченных рассуждений, нет?
Ну... Ты думаешь, что они настолько прям отвлеченные, что нельзя ничего из них вынести практического, применимого к жизни?
Ну, нет, конечно. Вообще древнегреческая философия была не слишком абстрактной. Ну, в принципе, с моей точки зрения, философия не абстрактна в негативном смысле этого слова. Конечно, она тебе пытается рассказать о том, как устроен мир, а точнее призвать себя к какому-то размышлению, запустить процесс работы твоего мозга. Вот главная цель философии. И да, мне это тоже нравится. Я бы с удовольствием посидела бы с древними греками и тоже бы поговорил про жизнь. Вот. Тем не менее, даже древние греки понимали, что учиться необходимо, а получать образование необходимо. Просто они считали, что ну, какие-то изначальные чисто рабочие навыки, чтение, письмо и так далее, это одно, но самое главное – это прекрасное рассуждение о чем-то высоком, это несколько другое. Обязаловка должна быть обязаловкой, а то, что идет от души, должно быть от души.
А как интересно, у них называлась обязаловка, не помнишь случайно?
Ну, обязаловки там были, как сказать, были специальные заведения, куда их провожал педагог. Кстати, знаешь, кто такой педагог?
Сейчас расскажешь.
Вот, педагог – это детоводитель. Помнишь, закон детоводитель ко Христу? Закон педагог, ну, по-гречески, ко Христу. Педагог для нас – это тот, кто воспитывает и учит. Вот, а изначально это был раб, который провожал ребенка до школы и следил, чтобы ребенок не убежал.
Ну, в принципе, мало что изменилось, если мы саркастически подойдем, да, к объяснению этого слова. Слушай, ну хорошо, древние греки молодцы, но мы видим школу сегодня, в 2018 году, такой, какой она есть. Когда начали происходить эти изменения, что школа перестала быть местом, куда ты приходишь свободно поразмыслить и поговорить о жизни и таким образом даже отдохнуть?
Ну, дело в том, что высокоинтеллектуальное обучение и обучение каким-то начальным навыкам довольно быстро совместилось еще в греческой цивилизации. То есть греки, хоть, может, и не слишком практичны, это тебе не римляне, вот, но они понимали, что совсем разводить эти вещи не получится. И детей лучше не только лупить с утра до вечера, вот, чтобы они научились чему-то полезному, их важно еще и вдохновлять. А с приходом христианства и в период средних веков, собственно, школы, особенно элитные школы, должны были готовить отдельных посвященных людей, которые хотели уметь читать и писать для подготовки их, например, к тому, чтобы они поступали в университеты. То есть, в целом, школа была скорее элитным заведением, даже если бы она была какой-то с нашей точки зрения достаточно простецкой. Ну, далеко не все, как ты знаешь, умели читать и писать в средние века. Вплоть до самых знатных людей не все считали необходимым это сделать. А вот школа в том виде, в котором мы ее видим сейчас, это продукт реформации. Только не смейся, пожалуйста. Я не виновата. Реально протестанты там все...
Я ничему не удивляюсь, да. Мне кажется, что что-то произошло такое интересное в 15 веке, что весь мир перевернулся.
Ну, в 16 веке, если быть совсем точным.
Конечно, в 16, да.
И здесь несколько вещей хотелось бы отметить, что Лютер был одним из первых, кто заявил, что образование должно быть абсолютно для всех. Не для элиты, а вообще для всех. Почему? Потому что каждый должен уметь сам читать Библию. Сам.
Да, соответственно, сам, в принципе, уметь читать.
Да, разумеется. Вот, поэтому в немецких княжествах, где было принято лютеранство, было введено бесплатное начальное образование.
Слушай, очень интересный этот вопрос обсудить, но я думаю, мы уже за рамками передачи его обсудим. Как это все осуществлялось? То есть налоги, наверное, какие-то должны были быть специальные, да, на существование?
Скорее налогораспределение, я бы так сказала.
То есть больше налогов не собирали, просто перераспределили их.
Вот это я тебе точно сказать не могу, но факт тот, что была в этом вопросе политическая воля, разумеется. То есть это не то, что Лютер ходил и призывал. Он, конечно, ходил и призывал, но без дружбы с немецкими князьями, как ты понимаешь, ничего
не
получится.
Ну, конечно.
Вот. Естественно, это все проводилось с подачи власть имущих. Если мы перенесемся через океан на территорию Нового Света, то увидим, что штат Массачусетс, это северо-восток современных США, там такая же история. Там, правда, не лютеране, но кальвинисты, но та же самая идея. Все должны уметь читать Писание. Но кальвинисты были, ребята, еще более продвинутые. Они считали, что нужно, чтобы люди умели читать Священное Писание еще и на языке оригинала.
Арамейский, что ли?
Нет, древнееврейский. Древнееврейский. Представляешь, в школах, правда, не во всех, в гимназиях, то есть в школах такого элитного порядка, дети учили древнегреческий, латынь и иврит. И, короче, к началу 18 века немалое число массачусетцев знало по-древнееврейски, представляешь? Я как это узнала, я подумала, что...
Зря я не родилась там, да, в это время.
Нет, я умею читать по-древнееврейски, но научилась этому не в школе, далеко. Но вот эта установка, что все писание центрично, она легла в основу школьного образования. Зачем уметь читать и писать? Не для того, чтобы вписаться в общество, а для спасения души. Как ты без Библии? Никак. Никаким образом.
Это здорово, что именно такая идея, по сути, является основоположником вот этой системы бесплатного доступного образования для всех.
Ну, я бы еще тут добавила, что реформация внесла систематизацию этого процесса, то есть соратники Лютера ввели в общий оборот десятиклассное образование. То, что нам кажется естественным, ну как иначе?
Так было всегда.
Да, 10 классов, и что у каждого предмета есть своя программа, что география четко отличается от геометрии, например. Нам кажется, это же естественно. Но на самом деле в последовательные учебные планы, последовательные учебные программы это было введено немецкими протестантами. А вторая очень важная вещь, то, что сохранило наше образование, например, до сих пор, это необходимость для каждого учащегося быть знакомым с начатками знаний во всех областях. Химия, физика, литература, история, ты можешь быть не корифеем в этом, но ты обязан хотя бы минимум из этого знать.
Слушай, очень интересно, кто это придумал и зачем?
И это тоже был 17-й.
Это, мне кажется, подростки тебе часто такое задают, да?
Да, конечно. Да и я сама ворчала в подростковом возрасте, что уж греха таить. Вот. Это протестантский епископ Ян Амос Каменский, который разработал и такую высокую идею пан-софии. Пан-софия, то есть это все премудрость Божия, которая разлита по всему миру. Зачем знать начатки всех знаний? Затем, что у тебя таким образом складывается пазл божественной премудрости. Вот.
То есть ты представляешь, насколько мудр Бог, что он все это создал вот так всеобъемлюще.
Именно так. И поэтому совершенно неважно, пригодится тебе химия или биология или математика в реальной жизни.
Ты через нее познаешь Бога.
Да, только в этом смысл. Соответственно, целостная система образования, она работает в этой связи. Соответственно, как ты понимаешь, мы убираем религиозный компонент, и у нас все сыпется.
Да.
Ну, правда, зачем? То есть...
Нет, подожди, есть замещение. Знаешь, идея замещения такая есть, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься дальше по жизни.
И это тоже, но если мы посмотрим, например, на систему американского образования, то увидим, что там все равно этот вопрос решают через специализацию. Ты можешь чуть-чуть там где-то попробовать, но желательно, чтобы ты вот хочешь заниматься математикой, занимаешься математикой.
Друзья, мы сегодня говорили про школу. Вот такой неожиданный поворот, как реформация повлияла на школу, какой школа была ранее и что с ней сделала сейчас. Мы сегодня все это обсудили.
Надеемся, что вы увидите цель школьного образования вашего или ваших детей. С вами были Эльвира Чепенко
и Оксана Куропаткина.